Итоги с Олегом Александровым на Справедливом радио.
Мир вокруг изменился так резко и так внезапно, что у многих это вызвало закономерный шок. В шумовом информационном потоке новости перемешиваются с фейками, а маятник эмоций как в России, так и на Украине искусственно раскачивается. Чему верить и что ждать в обозримом будущем, расскажем о нашем видении в информационно-аналитическом выпуске «Итоги недели». Меня зовут Олег Александров. Здравствуйте. Коротко о главном.
Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии.
Новая реальность требует новой социальной политики. Президент России своими поручениями дал старт масштабной модернизации нашей страны. Решение о повышении МРОТ, пенсии, зарплаты, социальных выплат самым незащищенным категориям граждан – то, чего от него просили все последние годы.
Наши золотовалютные резервы, включая фонд национального благосостояния, заморожены. У нас в этой связи возникли проблемы и с исполнением наших обязательств.
Почти половина национальных резервов заморожена в западных банках. Фактически, речь идет о краже 300 миллиардов долларов из фонда национального благосостояния России. Будет ли дефолт нашей экономики, как в 98-м году?
Мы считаем абсолютно правильным пересмотреть многие, может быть, уже привычные, особенно привычно-либеральные идеи, которые главенствовали до последнего времени в нашем правительстве. Благосостояние, благополучие наших граждан – это цель. Цель в том числе нашей новой экономической программы «Курс».
Концепцию укрепления российского суверенитета, сокращенно КУРС, представили российские социалисты. Лидер партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов сообщил, что сейчас все нужно пересматривать и ставить во главу угла человека и его социальное самочувствие. Теперь об этих и других событиях подробнее. 16 марта Владимир Путин провел совещание по мерам социально-экономической поддержки регионов. Он повторил свои слова трехнедельной давности. У России не осталось другого варианта для самозащиты, для обеспечения безопасности наших граждан, кроме проведения специальной военной операции. Украине в планах Запада отводилась роль передового плацдарма для борьбы со всем русским миром. Готовились планы нападения на Донбасс, Крым, вторжение в Белоруссию.
Им не нужна, просто не нужна сильная и суверенная Россия. Они не простят нам ни нашего самостоятельного курса, ни того, что мы отстаиваем свои национальные интересы. Мы же помним, как они поддерживали сепаратизм, терроризм, поощряя террористов и бандитов на Северном Кавказе. Как и в 90-е, начале 2000-х годов, они и сейчас вновь, в очередной раз хотят повторить попытку дожать нас, додавить. Что называется, загнать за можай, как в народе говорят. Превратить в слабую, зависимую страну. Нарушить территориальную целостность. Расчленить в лучшем для них варианте Россию.
Путин не стал скрывать, что глубокие структурные изменения экономики могут привести к временному росту инфляции и безработицы. Очевидно, что такой вариант был заранее предусмотрен, и решения по преодолению негативных последствий от санкций разработаны.
Российская экономика обязательно адаптируется к новым реалиям. Будем укреплять наш технологический, научный суверенитет. Направим дополнительные ресурсы на поддержку сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, инфраструктуры жилищного строительства. Продолжим развивать внешнеторговые связи с расчетом на быстро растущие, динамичные международные рынки. Безусловно, в новых реалиях потребуются глубокие структурные изменения нашей экономики. И не буду скрывать, они будут непростыми, приведут к временному росту инфляции и безработицы. В этой ситуации наша задача – минимизировать подобные риски.
Итак, главное. Российская экономика будет адаптирована к новым реалиям. Силы направят на укрепление технологического и научного суверенитета. Центробанк не будет печатать деньги. Их в стране достаточно. Минфин дополнительно предоставит кредитную линию каждому региону России в 10% от объема его доходов со сроком погашения не ранее конца текущего года. Дополнительно проиндексирует дотации на выравнивание бюджетов краев и областей. Губернаторам дают дополнительные полномочия, чтобы они смогли принимать гибкие и оперативные решения на местах. Например, снижать административные барьеры для бизнеса и оказывать ему адресную поддержку, включая льготное кредитование, участие в госзакупках и иные преференции, не допускать роста цен на товары и бороться с безработицей. По сути, решение по помощи регионам от президента – ничто иное, как возможность залатать финансовые дыры. Для граждан в ближайшее время будут увеличены социальные выплаты, а также минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. Будут приняты меры по помощи безработным и адресно семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Очевидно, что такие меры надо расширять, в том числе за счет механизма социального контракта. Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума. А также увеличим зарплаты в бюджетной сфере. Прошу правительства рассчитать точные параметры такого повышения. И подчеркну, даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства.
Своими поручениями президент России дал старт масштабной модернизации нашей страны. Решение о повышении МРОТ, пенсии, зарплаты, социальных выплат – то, чего люди ждали все последние годы. Но теперь все это прозвучало с самой высокой трибуны российской власти. «Нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике», – сказал Путин. Кстати, был во время совещания момент, который мало кто из журналистов заметил. Найти прямую трансляцию на YouTube не удалось. На любой запрос, будь то переход на телеканал «Россия-24», «RT», другие каналы и даже просто «Путин» выдавался Владимир Зеленский. Собственно, до блокировки американского видеохостинга осталось немного, как я понимаю.
Итоги недели.
В Евросоюзе назвали дату дефолта России – 15 апреля. Противостояние нашей страны и империи лжи, под которой понимается Запад вместе с США, дошло до состояния, когда любые сепаратные соглашения не дают ничего. Наоборот, стимулируют противника выдвигать против нас дополнительные требования, что они и делают. Информационная, санкционная война против России объявлена, маски сброшены. И они там, на Западе, угрожают. У России есть еще месяц до дефолта экономики. Якобы санкции подтолкнули нашу страну к рецессии, резко ослабили ее экономический потенциал и обвалили рубль. Как считают в МВФ, на вероятность дефолта будут влиять два фактора. Во-первых, насколько затянутся боевые действия на Украине. Во-вторых, как долго будут сохраняться санкции. Российский министр финансов Антон Силуанов выступил с ответным обвинением. По его словам, Запад объявил искусственный дефолт по своим обязательствам перед Россией, заморозив наши золотовалютные резервы. Министр в интервью телеканалу «Россия-1» подчеркнул, что страна выполнит свои обязательства перед инвесторами в любом случае.
Наши золотовалютные резервы, включая фонд национального благосостояния, заморожены. У нас в этой связи возникли проблемы и с исполнением наших обязательств, в том числе долговых. И мне кажется, абсолютно справедливо, когда мы говорим, что мы не отказываемся от выполнения государственных обязательств, но будем платить их в рублях до того момента, когда наши золотовалютные резервы не будут разморожены.
Важно понимать, что под дефолтом понимается любое неисполнение обязательств. На сегодняшний день, говоря о возможности наступления суверенного дефолта, подразумевается именно это, а не полная утрата кредитоспособности, как случилось при дефолте в 1998 году. Возможность обслуживать свои долги у страны есть. Доступный для использования объем резервов и ожидаемые поступления в бюджет от экспорта перекрывают потребности как в текущих расходах, так и предстоящие платежи по суверенным долгам. За первые две недели спецоперации на Украине, как говорят, Евросоюз заплатил за российские углеводороды 12 миллиардов долларов и продолжает платить примерно по 700 миллионов долларов в день. 16 марта Россия, как и обещала, внесла плановый платеж по иностранным ценным бумагам. Если дефолт все же будет объявлен, то у иностранных кредиторов будет возможность по суду предъявить свои требования, права на соответствующую часть резервов Банка России, заблокированных в иностранных юрисдикциях. То есть фактически Европа и США через искусственный дефолт намерены условно-законно присвоить российские капиталы. Об этом прямо сказал и наш президент.
ЕС объявили самый настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией. Теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены.
Для отечественного бизнеса дефолт закроет доступ к внешнему финансированию, надолго повысит стоимость заимствования и прочее. Однако все это уже и так произошло, поэтому каких-то особых перемен на рынке мы не увидим. Но часть госзакупок придется чем-то замещать, а это сложно и может вызвать критические проблемы, признает глава Минфина Силуанов.
Тем не менее, нам необходимо оплачивать критический импорт, продовольствие, медикаменты, целый ряд других жизненно необходимых товаров.
Повторю, вопросов к платежеспособности Российской Федерации сейчас нет. Объем золотовалютных резервов несколько раз перекрывает величину госдолга. Внешний долг России достигает 150 миллиардов долларов, но, скорее всего, замороженных Западом 300 миллиардов долларов, принадлежащих нашей стране, мы уже никогда не вернем. Это плохо, потому что до ограничений Центробанк золотовалютными запасами поддерживал банковскую систему и курс рубля. Теперь с подобными поддерживающими мерами в стране могут быть проблемы. Ну, например, резерв позволил бы держать курс рубля в коридоре 80-90 за доллар. Но теперь проводить валютные интервенции стало нечем. Можно продавать золото за рубли, но это сомнительная полумера, а не полноценная поддержка курса. Добавьте сюда полное отключение российских банков вместе с регулятором от SWIFT, санкции против крупнейших отечественных банков, Сбербанка, ВТБ и других. Непонятно, что будет дальше с кредитами и ипотекой. Увеличение ключевой ставки Центробанком до 20% привело к удорожанию ипотеки и самого жилья, так как оно строится на займы банков. Теперь придется расплачиваться всем нам, ведь зависимость от ряда иностранных товаров и технологий так и не была преодолена. Хуже придется тем компаниям, которые связаны кооперацией за границей. Нет сомнений, что все это серьезно пошатнет нашу финансовую и производственную промышленную устойчивость. Но оно уж точно не сократится вдвое, как рассчитывают в США. Как и большинство экономик мира, от внешней торговли Россия зависит не больше, чем на 20-30% ВВП. Даже если представить себе, что целиком будет обнулена наша внешняя торговля, чего не случится, потому что мы торгуем не только с западными странами, но и со странами Азии, Ближнего Востока, Южной Америки и так далее, такого падения быть не может в принципе. По расчетам экономистов, сокращение в текущем году не превысит 10% ВВП.
Итоги недели.
А ведь сколько раз здравомыслящие люди предупреждали об опасности глобализации отечественных финансов, приверженности так называемым европейским либеральным ценностям. Как будто не понимали, что план по экономическому удушению нашей страны никогда не будет отвергнут. В Думе депутаты «Справедливой России» годами говорили, что нельзя держать резервы Фонда национального благосостояния в США. Их надо вкладывать в развитие производства внутри страны. Давать бизнесу ссуды с около нулевой ставкой, оказывать налоговые преференции, создавать собственный продукт с высокой добавленной стоимостью. Но нашим финансовым либералам это было не нужно. Они были слишком уверены в себе и поддержке Запада, а внутри страны – во всецелой поддержке партии власти. Чиновники и либеральные эксперты снисходительно поясняли, что американские бумаги – это надежный и выгодный объект инвестиций, и ничего с ними не случится по определению. Недавно стало известно, что в декабре 2021 года Россия увеличила вложения в казначейские обязательства США на 1,5 миллиарда долларов. Особо отмечу, всего 4 месяца назад, когда обострение отношений между Москвой и Вашингтоном уже подходило к критической точке. Понимаете, да? Наш финансово-либеральный блок в лице министра Силуанова и главы ЦБ Набиуллиной, у которых вечно нет денег на социальные нужды, взяли и подарили дяде Сэму еще 1,5 миллиарда долларов. На прошлой неделе свою программу поддержки экономики и граждан в условиях санкций представили российские социалисты. Лидер партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов сообщил, что до 24 февраля была одна политика и видение развития страны, а сейчас все нужно пересматривать и ставить во главу угла человека и его социальное самочувствие.
Благосостояние, благополучие наших граждан – это цель. Цель в том числе нашей новой экономической программы «Курс». И наше предложение о прожиточном минимуме в 31 тысячу рублей, о совершенно других пенсиях и минимальном размере оплаты труда – это требование времени, и я уверен, что мы от этого никуда не уйдем.
Новая экономическая программа партии «Справедливая Россия за правду» называется «Курс». Это аббревиатура, которая расшифровывается как «Концепция укрепления российского суверенитета». В разработке документа принимали участие представители бизнес-сообщества и ведущие экономисты страны. Программа призывает к экономическому переходу, отказу от либеральных решений в пользу полноотраслевой мобилизационной экономики.
Мы считаем абсолютно правильным пересмотреть многие, может быть, уже привычные, особенно привычно-либеральные идеи, которые главенствовали до последнего времени в нашем правительстве. Сегодня в рамках мобилизационной экономики нужны совершенно другие подходы. Самое главное, мы считаем, что нужно сделать так, чтобы управляемость народного хозяйства была полноценной при очень четком понимании, какими ресурсами мы обладаем.
Переход от спекулятивной экономики к реальной, в которой объем денежной массы определяется только производительным потенциалом – вот та задача, которая нужна сейчас нашему государству, говорит Сергей Миронов. Ранее политик провел в Госдуме встречу с представителями российского бизнеса, дав им возможность озвучить их предложения по оздоровлению экономики, созданию благоприятного климата для производства товаров и развитию сферы услуг. По итогам совместного мозгового штурма «Справедливая Россия» направила в Кабмин перечень из 62 беспрецедентных мер поддержки бизнеса и промышленности. Мы предлагаем расширить льготы по кредитам и налогам для всех предприятий в затронутых санкциями отраслях, отменить маркировку и другие квазиналоги, запустить строительную амнистию, сообщил лидер парламентских социалистов. Председатель Совета Торгово-промышленной палаты по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин на той встрече с Мироновым сказал, что сейчас в стране возможно запустить новую индустриализацию.
Надо обеспечить сход России с сырьевой иглы. Сделать нашу налоговую систему стимулирующей. В первую очередь дать налоговые послабления тем предприятиям, которые занимаются несырьевым производством. Если будет в России выгодно производить, то нужны будут и бытовые сети, нужна будет и наука, нужна и система образования, сразу станет быть востребованной. И таким образом вот это несырьевое производство потянет за собой все виды бизнеса.
Что предлагает «Справедливая Россия» еще? Вот выдержки из программы «Курс». Государство должно напрямую через госуслуги финансировать граждан для приобретения отечественных товаров. Введение системы продовольственной поддержки малоимущих и перечисление на банковские карты платежной системы МИР средств на приобретение отечественных товаров первой необходимости. Государство должно контролировать стратегические отрасли экономики, в первую очередь машиностроение. Эти отрасли должны получать прямое госфинансирование под 2-4% годовых, целевую окрашенную эмиссию. НДС взимать только по факту оплаты товаров, а таможенные пошлины на импортные комплектующие отменить. Инвестиционной и резервной валютой в Российской Федерации должен быть только рубль. Банкам нужно запретить в этом году пересматривать условия кредитных договоров с бизнесом, а также запретить им брать комиссии при проведении госзакупок и так далее. Российское бизнес-сообщество уже поддержало экономические инициативы справедливороссов. Предприниматели признают, что концепция укрепления российского суверенитета предлагает конкретные механизмы для стимулирования собственного производства и обеспечения потребительского спроса. Теперь дело осталось за правительством. Итоговая цель экономической программы партии «Справедливая Россия за правду» – благополучие граждан. И к этому же, напомню, призывает чиновников президент России Владимир Путин.
Итоги недели.
И еще на тему. Санкции – это вещь такая. Вводятся быстро, снимаются медленно. Иран 40 лет сидел под санкциями, потом ему дали продохнуть пару лет и обратно загнали под замок. Нет сомнений, что финансовые санкции сдержат наш потенциал и развитие. Ровно так же, как и санкции технологические и торговые. Телеграм-канал «Китайская угроза» пишет, что Тайвань – это страна с самым крупным производством микроэлектроники в мире, и еще ряд стран из коалиции производителей микроэлектроники заявили, что российский рынок для них капля в море, и что они отказываются заключать контракты и обслуживать заказы из нашей страны. Из-за такого решения пострадают все технологические компании в России, так как микроэлектроника поставляется для отечественных кофемолок, чайников, «Жигулей» и «Спутников». Вы скажете, да у нас есть своя микроэлектроника, например, процессор «Байкал». Ну да, есть, только этот процессор создан из тайваньских комплектующих. А чтобы самим производить комплектующие, нужны сверхтехнологичные станки и сырье. Первое умеют создавать только в некоторых странах, и технологиями производства с нами не поделятся. Поставок сырья нам ждать тоже не стоит. Уже сейчас производители вагонов с повышенной грузоподъемностью испытывают проблемы с приобретением кассетных подшипников. Казалось бы, стальная болванка – мелочь, а нет. Все три российских поставщика – импортозависимые партнерства или филиалы компании США и Швеции. Производство подшипников в России упало с 1990 года в 21 раз. И сейчас производить подшипники в России без импортных комплектующих невозможно, пишет газета «Коммерсант». Это означает, что в России нет своего суверенного, независимого машиностроения. Это также означает, что если наши, так называемые партнеры, что с Запада, что с Востока захотят, то у нас не взлетит ни один самолет, не поедет ни одна машина, не заведется ни один трактор или комбайн. Картина печальней некуда. Пострадает военно-промышленный комплекс и авиаиндустрия, станка- и приборостроение. Мы потеряем ряд технологий по ремонту и обслуживанию автомобилей. Многие запчасти в страну завозить не будут. Тот же АвтоВАЗ сможет без французских запчастей выпускать только старушку Ниву 4х4, да, пожалуй, Ладу Гранту. А что сможет КАМАЗ без мерседесовских лицензий? Зависимость от импорта такова, что через несколько лет мы вполне можем откатиться в технологическом развитии на 10-20 лет назад, и одномоментные экономические последствия для нас могут оказаться хуже, чем для Ирана или Северной Кореи. Санкции также касаются блокировки морских путей, которые проходят в морских водах США и ЕС. Логистические цепочки стали сложнее, а это, естественно, отражается на ценниках в наших магазинах. ЕС пытается сделать то, что нам самим нужно было сделать давно – уменьшить закупки европейских товаров. При этом, вероятно, уже исчерпан весь набор санкций против России. Остается энергетический сектор, но Европа, особенно Германия, Австрия и другие страны Центральной Европы не готовы отказаться от российской нефти и особенно от российского газа. Цены на газ, электричество и моторное топливо там и так уже зашкаливают. Оценки многих экономистов дают вероятность спада в Германии до 10-15% ВВП в случае отказа от российского газа. У 40% немцев уровень жизни упадет на треть. Вряд ли немецкое правительство пойдет на такое. Тем более, что в правящей коалиции есть слабое звено – партия СВДП, большинство избирателей которых, как показывают соцопросы в Германии, против энергетических санкций в отношении России. В США впервые с 70-х годов прошлого века инфляция может стать двузначной. На кону еще уход с рынка российских азотных удобрений, в себестоимости которых использование газа для синтеза составляет 80%, а также возможный уход России с мирового рынка зерна. Стоимость пшеницы подбирается к 500 долларам за тонну. 3 года назад она была ниже $200. Как рассказал «Справедливому радио» депутат Госдумы, руководитель сети центров защиты прав граждан Андрей Кузнецов, наступает крах однополярного мира, и от нас уже мало что зависит.
Такое ощущение, что кто-то с кем-то договорился, что Европу надо уничтожить. И вот это один из способов уничтожения, экономического уничтожения Европы. Потому что та рецессия, которую они сейчас получат, если будут до конца реализованы санкции в отношении России, и Россия еще введет ответные меры, которые она не ввела, то, конечно, это будет коллапс для Европы, и это будет безработица, это протесты, это голод, это холод в том числе. Несмотря на все их богатство и как бы вот вроде подготовленность, но тем не менее ситуация такая критическая. Так вот, встречные меры, которые могли бы быть приведены в исполнение, они на сегодняшний момент пока не применяются. Я имею в виду остановка экспорта газа, остановка нефтепроводов, остановка торговли сырьем, ресурсами, в том числе критическими ресурсами для там той же электронной промышленности европейской и мировой. Вот это все пока не вступает в силу. Единственное, что мы увидели, это остановку экспорта зерна и ряда других там продуктов, сахара из России.
В общем, архитектура новой экономической политики в мире обозначена. Это сумасшедший сырьевой суперцикл, а также разгон инфляции во всем мире. Ситуация, на которую вряд ли рассчитывали те, кто вводил санкции, что это все в совокупности резко увеличит российский экспорт. И даже среди самых убежденных русофобов наступает прозрение. Прерывать торгово-экономические, культурные связи с Россией для Европы смерти подобно.
Никакой весь мир не против нас. Есть решения, которые принимает бюрократия. И есть решения, против которых выступает, так скажем, и деловая элита, и культурная элита. Просто это надо видеть, это надо рассмотреть. Это сейчас блокируется, но огромное количество заявлений идет о том, что недопустима такая русофобия сегодняшняя. Значит, что нельзя смотреть однобоко на эту ситуацию конфликта в Украине. Нужно немножко приостановить эмоции сиюминутные. Вот идет поток сообщений. Такая-то фирма ушла из России. Да это делается для того, чтобы вы сейчас подскочили, сказать, да сколько же можно, да как же так, все убегают. А начинаешь разбираться, кто куда ушел. Ну, люди находятся под санкциями, они не могут платить сейчас ничего, они не могут поставки организовать. Конечно, они объявляют о том, что мы приостанавливаем деятельность в России. Приостанавливаем, потому что они должны своим контрагентам сообщение это послать. Вы видели хотя бы одного руководителя или владельца из тех фирм, которые сейчас уходят из России, да, якобы уходят, чтобы они вот так вот выступили где-то на телевидении и сказали, я ненавижу русских, я ухожу из России, я там и так далее. Да, они за голову схватились от тех мер, которые принимают их же бюрократия, их же правительство.
Наконец-то нам выдался шанс что-то создавать свое, новое. Но чтобы начать новую индустриализацию, которую призывают российские социалисты и наше бизнес-сообщество, придется победить некоторых собственных высокопоставленных чиновников, слишком инертных, засидевшихся на своих креслах. Люди и без новостей про Украину понимают, что иначе было просто нельзя. Санкции ввели бы в любом случае. Операция по денацификации на Украине – решение тяжелое, но выверенное. Снявши голову, по волосам не плачут. Уверен, что президент России и Совбез лучше нас владеют информацией о реальном положении дел и про биологические лаборатории возле наших границ, и про готовность применения против нас ядерного оружия, технологии которого на Украине сохранили, и про обещание парада американских танков «Абрамс» на Красной площади. У нас под боком был выращен совершенно антироссийский неонацистский гнойник, и потребовалась хирургическая операция по его вскрытию российскими вооруженными силами. Остается пожелать только сил и мужества нашим защитникам. В заключение скажу, Россия выживала и в более смутные времена, выживет и сейчас, а вынужденную стойкость перед трудностями нашим властям было бы неплохо подкрепить прямой поддержкой граждан. Вот такой насыщенной выдалась прошедшая неделя. До встречи в эфире.
Итоги с Олегом Александровым на Справедливом радио.